Городской наблюдатель.
Здравствуйте. У микрофона Ольга Семенова. Сегодня мы начинаем новый цикл прогулок по Санкт-Петербургу. И, как всегда, мы этот цикл совершим вместе с сотрудником библиотеки «Бронницкая» библиотечной системы имени Михаила Юрьевича Лермонтова, членом Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, экскурсоводом по Петербургу, автором ряда путеводителей по истории города, лауреатом и дипломантом международных литературных конкурсов Надеждой Гаврис. Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я уже сказала, что мы начинаем новый цикл, и называться он будет «Анаре де Бальзак и Эвелина Ганская в Санкт-Петербурге». Может быть, для многих будет новостью то, что Анаре Бальзак жил в нашем городе какое-то время. И я знаю, Надежда, что вас вдохновило на этот цикл. Дом, в котором вы живете, относится к Анаре де Бальзаку, вернее, к его жене Эвелине Ганской. Этим домом владел ее родной брат, верно?
Абсолютно верно, Ольга. Да, это меня как раз вдохновило на разработку вот этого радиоцикла. Мне кажется, это очень интересно. Ну и, конечно, в связи с именами Бальзака, Эвелины Ганской и ее родственников Ржевузских в нашем городе, мы будем говорить и о других деятелях культуры, которые так или иначе соприкасались с ними, деятелями русской культуры, я имею в виду. Ну вот, начнем мы с того, что вот в мае текущего года исполнилось 225 лет со дня рождения Анаре де Бальзака, французского классика, одного из самых видных представителей реализма в мировой литературе, ну и ровесника Александра Сергеевича Пушкина. Бальзак родился 20 мая 1799 года, то есть за 16 дней до нашего великого поэта. И влияние Бальзака на русскую литературу переоценить трудно. Ну вот упомянем, конечно, и Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Если мы вспомним, что композиция романов Бальзака повлияла и на структуру произведений Салтыкова-Щедрина. Также вот, конечно, он оказал влияние на Федора Михайловича Достоевского. И очень хорошо сказал о Бальзаке его друг, другой французский классик Виктор Гюго. «Все произведения Бальзака составляют единую книгу, полную жизни, яркую, глубокую, где движется и действует вся наша современная цивилизация». А большой роман, кстати, к приходу Бальзака имел два главных жанра. Роман личности, где действовал авантюрный герой, например, Робинзон Крузо, или рефлексирующий одинокий герой вроде молодого Вертера, и исторический роман. Ну вот вспомним, например, романы Вальтера Скотта. Бальзак отошел и от того, и от другого. Показал он не личность, но буржуазное общество. Кстати, было ново в то время. Но вот я замечу, что писатель был настоящим трудоголиком. Он работал по 15 часов в сутки и публиковал по 5-6 романов в год.
Невероятно.
Представляете? Да. А родом, кстати, он был из простых крестьян. Его отец Бернар Франсуа Бальз разбогател на скупке и продаже дворянских земель, которые были конфискованы во время Великой Французской революции. Мать Анна Шарлотта Лаура была моложе своего супруга и даже пережила своего сына. Она происходила из семьи парижского торговца сукном. Ну и, конечно, вот все эти обстоятельства рождения были очень важны для будущего писателя. Его демократическое происхождение во многом определило его интерес к жизни во всем ее многообразии. Считаю, что без всякого преувеличения его можно считать основоположником мирового реализма. А без его великой человеческой комедии не было бы такого явления мировой литературы, как русский реализм XIX века. И вообще, конечно, замысел человеческой комедии был грандиозен. Он задуман был не просто как цикл циклов, но, если можно так выразиться, ну вот каждый вот из этих циклов отражал определенный аспект жизни Франции. И замысел Бальзака был очень грандиозен и, в общем-то, настолько же реально невыполним в пределах одной человеческой жизни. Прожил он всего 51 год. И вот это все является предметом изучения. И вот структура циклов не менее интересна, нежели архитектура божественной комедии Данте. И согласитесь, Ольга, даже такая перекличка, да, очевидная?
Да,
правда?
Да, конечно.
Вот. И, ну, считаю, что Бальзак сотворил такой литературный аналог всего человеческого мира во всем его многообразии, и социальном, и частном, и политическом, и философском, и нравственном. И такой подход к литературе не как, собственно, к творчеству, а как к методу познания мира и человека. Титанический замысел и феномен творческой мысли. Понять его, значит, может быть, понять весь человеческий мир. Ну и, конечно, надо сказать о том, что имя Бальзака тесно связано с нашей страной, с Российской империей XIX века. 17 лет Бальзак посвятил думам о России, об Украине, о своем счастье на этой земле. И почти ежедневно его письма в России получала иностранка, в кавычках, польская помещица и русская подданная Елена Ганская. И о браке с ней писатель мечтал с 1833 года. Он восхищался богатством и мощью нашей страны, которая победила его кумира, идеала правителя и воина Наполеона Бонапарта. И интерес писателя к России в связи с этим был огромен. Бальзак выражал желание даже занять пост французского посла при российском дворе. И мечтал он утвердиться в нашем городе, стать влиятельным политическим деятелем, крупной общественной фигурой, советником царя. Он так писал Ганской за полгода до приезда в Петербург. «Если бы я не родился французом, я хотел бы быть русским». И, конечно, вспомним, что слава Бальзака на тот момент как и во Франции, так и за ее пределами была огромной. В нашей стране тогда это была Николаевская Россия, он пользовался исключительной популярностью. Газета «Листок для светских людей» в 1843 году характеризовала писателя так. «Бальзак, знаменитый автор Евгении Гранде и отца Горио, один из главнейших литераторов нынешней Франции, глубокий знаток человеческого сердца, увлекательный романист, сочинения которого известны почти наизусть всему высшему обществу, всем любителям увлекательного чтения». И вторая цитата. «В России знают одного лишь Бальзака. Перед ним бесконечно преклоняются и довольно верно о нем судят». Это слова маркиза де Кюстина в его книге. Но об этом мы немножко позже поговорим поподробнее. И, конечно, надо сказать о том, что романы человеческой комедии больше всего покупали именно в России. Но, не дожидаясь выхода в свет, томов гигантского труда, русская аристократия читала «Ревю и Транжер». Был такой журнал, который издавался в нашем городе на французском языке, который в России XIX века был почти что национальным. Этот журнал печатал произведения Бальзака одновременно с их выходом во Франции, и любой образованный петербуржец чуть ли не наизусть знал его лучшие романы. Ну а выражения «бальзаковский возраст», «бальзаковская кокетка» стали нарицательными. И надо сказать, что посещение знаменитым писателем русского посольства в Париже 2 июля 1843 года для получения визы было расценено как крупное событие. В Петербург отправили специальную шифрованную депешу о его предстоящем путешествии в Россию. И нашу страну Бальзак посещал чаще всех других французских писателей. В России у него возникли замыслы произведения о Петре I. Писателя очень увлекала история любви императора и полковой прачки Марты. Но, к сожалению, замыслам Бальзака не суждено было осуществиться. Город наш не стал героем его романа. Вот я перечислю годы, в которые Бальзак побывал и в нашем городе, и в Москве. Это 1837, 1843, 47 и 48, 49, 50 годы. Немало, да?
Конечно.
Согласимся. Его популярность, конечно, вот в то время достигает, то есть, огромных размеров, особенно вот среди литературной молодежи. Вот, кстати, на одной из встреч писателя с читателями в нашем городе присутствовал молодой Федор Михайлович Достоевский, который после беседы с Бальзаком решил перевести на русский язык его роман «Евгения Гранде». А в январе 44 года Федор Михайлович Достоевский закончил перевод повести «Евгения Гранде». И он писал о том, что Бальзак велик, его характеры – произведение ума Вселенной, не дух времени, но целые тысячелетия приготовили бореньем своим такую развязку в душе человека. А далее приведу строки из письма Достоевского старшему брату Михаилу, это январь 44 года. «Нужно тебе знать, что на праздниках я перевел Евгению Гранде Бальзака. Чудо, чудо, перевод бесподобный». То есть он совершенно выражает восторг, и я должна сказать, что этот перевод стал первой опубликованной литературной работой Достоевского. Он был напечатан в журнале «Репертуар и Пантеон» в том же 44 году. Да, вот как письмо, которое он брату написал. И это был первый русскоязычный перевод романа. Правда, без указания имени переводчика. Потому что Достоевский тогда еще был никому неизвестный 22-летний инженер-поручик. Ну и потом он, кстати, тоже обращался к идеям, темам произведения Бальзака. Замечу, что жил тогда Федор Михайлович на Владимирском проспекте 11, тогда это назывался улицей Владимирской, это угловой дом с Графским переулком 10. Ну вот на фасадах и со стороны проспекта, и со стороны переулка мемориальные доски. Да, и надо, конечно, сказать, что такой любопытный факт, что когда Федор Достоевский делал свой перевод Евгении Гранде, Анаре де Бальзак как раз жил в Петербурге на Миллионной улице, но об этом чуть позже. А в следующем передаче мы поговорим об истории любви Эвелины Ганской и Анаре де Бальзака и начнем рассказ об их адресах в нашем городе.
Спасибо большое. Я напомню, что эту радиопрогулку мы совершили вместе с сотрудником библиотеки Бронницкая библиотечной системы имени Михаила Юрьевича Лермонтова, членом Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, экскурсоводом по Петербургу, автором ряда путеводителей по истории города, лауреатом и дипломантом международных литературных конкурсов Надеждой Гаврис. Спасибо большое, Надежда. До следующей передачи.
Городской наблюдатель.